Программа «Эксклюзив». Интересные факты, интересные события, интересные люди.
Добрый день, уважаемые слушатели радио «Лада ФМ». Я приветствую в студии неожиданного гостя, не политика, а скорее художника Дениса Колесникова, создателя проекта, а может быть, и это и есть сам проект «Кураж Бомбей».
Доброе утро.
Доброе. Денис, ну, наверное, самый первый вопрос. Я не знаю, насколько наши слушатели адаптированы к твоему проекту, но когда я в студии сказала все: «О, да, правда, Денис, это так здорово», никто вообще не знал, что ты живешь в Тольятти. Все почему-то решили, что ты живешь в Москве. В Питере, ладно, по крайней мере. Соответственно, уровень проекта надлежащий, соответствующий. Вот, и все были очень рады, что ты к нам придешь в гости. Давай для тех, кто не разделяет радость нашей редакции, в общем, обозначим, чем, собственно, занимается проект «Кураж Бомбей».
Я начну с того, что спасибо, во-первых, за оказанную честь, что вы считаете, что я давно уже живу в Москве и совсем даже не из Тольятти. Нет, я вырос в Тольятти, я здесь многие годы работал, уезжал, пробовался в Москве, но в итоге вернулся, кстати говоря. И с тех пор нахожусь здесь же находится наша студия. И теперь, если более подробно переходить к этому, студия «Кураж Бомбей» — это студия, ну, наверное, звукозаписи, можно ее назвать так, которая занимается различного рода рекламой, телевизионной рекламой, радиорекламой, записываем какие-то программы, опять-таки, для радио и телевидения. Но как-то так случилось. И, в общем-то, это, наверное, логично, что все началось с того момента, как весной 2008 года я приехал в гости к своей маме, которая смотрела по одному из каналов ВГТРК российский сериал с какой-то там сумасшедшей там 589-й серии, наверное. Я сказал: «Мама, а что ты смотришь? Что это за сериал такой? Сколько можно смотреть это мыло?» Она сказала: «Ну а что, ты можешь предложить? Ничего ведь другого-то нету». Я говорю: «А вот смотри, я тут наткнулся в интернете на замечательный смешной гиковский, чтобы было более понятно, сериал про ботаников под названием «Теория большого взрыва». Она спрашивает: что это такое? Откуда это?» Я говорю: «Вот американская такая комедия про четырех умников-ботаников и их соседку-блондинку по имени Пенни, и о том, как они пытаются все вместе уживаться». Ну, не все вместе в одной квартире, естественно, но по соседству. А она сказала: «Хорошо, давай посмотрим». Я включил ей там на компьютере с флешки одну из серий. Она сказала: «Я ничего не понимаю, они же говорят по-английски». Таким образом, мне пришлось для своей мамы сделать озвучку одной серии, потом второй, потом третий, а потом каким-то непонятным образом это появилось в интернете. И, как теперь пишут в интернете, вот это модное выражение, и понеслась. Вот, наверное, с того момента. То есть как-то так я действительно начал в порядке какого-то, наверное, даже хобби собственного, потому что на тот момент я еще работал на радио, причем здесь, в Тольятти. И вот это все продолжалось какое-то время, пока я, наконец, не осознал, что объемы проектов и работы, которые я выполняю, настолько велики, что я уже не справляюсь с хобби под названием озвучка сериалов и работой на той же самой радиостанции. Пришлось сделать выбор, и я вот решил, что нужно уходить в свободное плавание и заниматься проектом «Кураж Бомбей». Если кто-то не знает про сериал «Теория большого взрыва», но вдруг какими-то моментами вам случалось встречаться с сериалом «Как я встретил вашу маму» или «Майк и Молли», или, может быть, «Все ненавидят Криса», то это тоже проекты, которые я озвучивал.
У нас смс-послание пришло: «Респект, смотрим, любим твою озвучку, так держать, подпись Роман». Ну,
спасибо.
Я была худшего мнения о наших слушателях. Нет,
что
все
значит?
Нормально. Они продвинутые, все хорошо. Напомню, телефон в студии 66-99-33, смс в студии 8-927-029-24-25. И посмотреть на Дениса можно на нашем сайте ladafm.ru. Ведется видеотрансляция эфира, и, соответственно, послушать можно там же, можно задать вопрос. Ну, а пока вопросы задаю я. Почему «Кураж», почему «Бомбей»?
Редкий вопрос, очень редкий. Мне, правда, его
сделал ты меня сейчас, ну
практически
что делать?
Никогда его не задают.
Значит, у тебя есть ответ.
Да, есть ответ, это ничего не значит. Это такое абстрактное, веселое понятие хорошего настроения. Наверное, вот так проще всего будет это обозначить. Но, правда, это ничего не обозначает, это просто какие-то позитивные эмоции. Это и «Кураж», и «Бомбей», все в одном слое. И причем, да, поскольку пишется это все через дефис, и в слове «Бомбей» у нас буква «А», а не «О», соответственно, городу Бомбей нынче Мумбаи, мы, естественно, никакого отношения не имеем.
Как ты начал учить английский язык и доучил его до такого совершенства, что просто смотрел сериалы на английском языке? С чего вдруг?
В школе у меня, кстати, всегда была пятерка по английскому языку, да и, наверное, в вузе, в котором я учился, по-моему, тоже у меня, в общем-то, никогда не было плохо с английским.
То есть в наших школах и вузах могут доучить до такой степени, что можно понимать разговорную английскую речь?
Ну, я скажу так, люди ведь даже самостоятельно начинают изучать английский или какой-либо другой язык, и ведь изучают его настолько, что потом могут свободно общаться, слушать, понимать.
То есть ты самостоятельно все-таки учил?
Не то чтобы самостоятельно, просто, ну, я всегда очень любил, во-первых, зарубежную, наверное, эстраду, начнем вот с музыкальной части, да?
Все-таки по песням.
И поскольку моя юность выпала на такой определенный расцвет хип-хоп-музыки, иностранной хип-хоп-музыки, американской, если уж быть более точным, то, наверное, это тоже сказалось, кстати говоря. Потому что, представляете, там песня 3 минуты, а слов там 628 в одной песне. Естественно, чтобы это все понять, нужно было как-то углубляться. Если какое-то слово непонятно, залезть в словарь или где-нибудь там в том же интернете поискать.
Но пытливый ум.
Это очень хорошая практика, кстати. На самом деле это так.
Какой вуз?
Учился я в Тольяттинской академии управления на факультете дизайна.
Какой разносторонний.
Да, вот как-то на период 1999-2004 год интересна была эта сфера деятельности. Хотя, что самое интересное, после окончания вуза дизайнером я никуда уже не пошел работать. Я практически сразу после окончания вуза стал работать на радио.
Какие сериалы ты озвучиваешь еще раз? Давай напомним, вернемся к той музе, которая неожиданно определила твой жизненный путь.
«Теория большого взрыва», «Как я встретил вашу маму», «Майк и Молли». Ну, а из законченных, возможно, кто-то еще смотрел «Все ненавидят Криса». И было еще такое шоу как раз-таки про американских рэперов, шоу Методмена и Рэдмана.
Не видела.
Вот.
Чуть-чуть поподробнее, да, «Как я встретил вашу маму». Премьера состоялась в 2005 году, это сериал...
О четырех друзьях.
Да.
Пятерых, точнее, даже.
Да-да-да-да-да.
Вот. А «Теория большого взрыва» — это, соответственно...
О ботаниках.
Четыре ботаника, и, опять-таки, пятая — это их блондинка-соседка. Хотя сейчас, со временем, кстати говоря, в «Теории большого взрыва» количество, весь каст, он вырос, там появились новые персонажи.
«Как я встретил вашу маму» — это самый звездный сериал из тех, которые ты озвучиваешь.
Нет, все-таки «Теория большого взрыва» самый звездный.
В твоем рейтинге, а на самом деле по премиям, это выбор народа, выбор телевизионных критиков, «Как я встретил вашу маму». Ну, то есть там больше премий.
Все может быть, но стоит отметить, что и сериал «Как я встретил вашу маму» сейчас идет уже 9-й сезон, а у «Теории большого взрыва» только 7-й. То есть они как минимум на 2 года больше показывают свой сериал, и, возможно, поэтому количество премий у них больше.
Ну ладно, хорошо. Выдающееся достижение в этом сериале у актера, который играет Шелдона, да, там личные достижения в комедии, лучший комедийный актер,
да,
и сам.
Это в прошлом
сериал.
Году, насколько я помню, он получил эту премию как лучший комедийный актер, а в этом году на премии People's Choice Awards, или «Выбор народа», проще говоря по-русски, в номинации «Лучшая комедия года» опять-таки стал сериал «Теория большого взрыва», а лучшей комедийной актрисой стала Кейли Куоко, это вот актриса, которая играет блондинку Пенни.
Да, и, по-моему, там еще что-то критики ее поругали за самое неприличное декольте.
Может быть. Было несколько фотографий в Инстаграме, где... Очень открыто она заявила о себе. Но ничего страшного нет. Мне кажется, поклонники, наоборот, только порадовались.
В сериале «Майк и Молли» проблема веса, которая сейчас достаточно актуальна в Америке, она как бы так с толерантной точки зрения пересматривается. И там у актрисы тоже она получила награду за лучшую женскую роль в комедийном сериале у главной героини.
Было дело, по-моему, как раз в прошлом году.
Ну, в общем, достаточно хорошие такие сериалы. Я посмотрела по премии. В принципе, на душу они отлично ложатся. «Как я встретил вашу маму», вот, мне кажется, в этом году уже будет заканчиваться сериал.
Да, более того, если кто-то не в курсе, закончится он гораздо раньше, чем обычно заканчиваются сезоны сериалов. Обычно все-таки это где-то май, середина мая, конец мая. В этом году сериал «Как я встретил вашу маму» 9-й сезон, ну и, соответственно, весь сериал полностью закончится уже 31 марта.
А почему выбор пал именно на эти сериалы? Это как-то связано с особенностями твоего характера или просто ты звездность их почувствовал?
Нет, ни в коей мере. Мне просто они понравились. Очень часто люди в нашей группе ВКонтакте или где-то в социальных сетях спрашивают: «Денис, почему бы вам не взяться вот за этот сериал? Или за этот, или за тот, или вот еще есть вот такой». Но вот, во-первых, я делаю ту работу, которую я делаю, я всегда довожу ее до конца. Поэтому хорошо это или плохо, не знаю, но, видимо, по крайней мере, с теорией большого взрыва, из «Как я встретил вашу маму», я буду...
Ты дойдешь до конца.
Да, я буду вести их до самого победного конца, то есть до окончания сериалов полностью. И, во-вторых, для меня выбор всегда – это личные предпочтения, это правда. То есть я никогда не буду браться за сериал, который вот мне предложат, может быть, даже за деньги предложат.
Да, с коммерческой точки зрения,
Но я скажу, что вот мне не близок этот юмор, мне не близки эти герои. Я не смогу их озвучить так, как вы себе, может быть, представляете. Это было бы здорово и круто, но на самом деле просто потому, что я вот не прочувствую вот эту вот... Должна же быть определенная магия, конечно. Мне кажется, вот в тех сериалах, которые я веду, скажем так, она все-таки есть. А может быть, это просто уже выработанная с годами привычка и умение их озвучивать, не знаю.
Надо еще отметить для наших слушателей, что Денис одним голосом озвучивает абсолютно все персонажи.
Даже женщин.
Да.
Это кого-то, возможно, повергнет в шок, но даже женщин.
Да нет, это круто. Вот самый твой сложный персонаж, может быть, он женский, самый любимый.
Самый любимый персонаж. Не могу я их никогда вот как-то выделять, потому что они, ну, по той простой причине, что именно потому, что я озвучиваю их одним голосом. Я не могу кого-то одного выделить. Другое дело, что есть персонажи, под которых нужно как-то изменять свой голос, чтобы, ну, вот он звучал и показывал характер этого персонажа, но все равно это один мой голос, только я меняю, наверное, тембр в какой-то степени.
Здрасте, мама, здрасте, папа, я не пьяный.
Да, что-то из этой серии. Шелдон, нет, кстати, я знаю, что он всеобщий любимчик, но в «Теории большого взрыва» я бы не сказал, что он мой самый любимый персонаж. Раньше, до того, как, если кто-то смотрит, сейчас будут понимать, о чем идет речь, когда Говард Воловец и Радж Кутрапали еще не состояли в каких-либо отношениях, а были просто такими закадычными друганами, мне очень нравилась всегда вот эта парочка, потому что они, ну, какие-то такие...
Кировались.
Очень смешные штуки делали вместе. Сейчас у Говарда появилась жена, у Раджа вообще непонятно, кто появился. Собака. Вот, и поэтому сейчас уже они не так жгут, как они делали это раньше. В «Как я встретил вашу маму», ну да, наверное, мне ближе просто вот по какому-то внутреннему состоянию и ощущению Маршал Эриксон. Ну, потому что такой,
Маршал.
Да, большой такой ребенок. Возможно,
очень добрый.
И про меня можно, наверное, так же сказать, я имею в виду. Не знаю насчет добрый, но вот большой ребенок, наверное, именно поэтому мне близок его персонаж. Хотя все непременно кайфуют от Барни Стинсона, который там главный ловелас в сериале, и его все любят.
Нет.
Но это, опять-таки, я повторю, это ведь только наши личные предпочтения сейчас. Естественно, мы не будем никому этого навязывать. А в «Майк и Молли» даже не знаю. Там столько колоритных персонажей. Опять-таки, те, кто смотрит, знают, что там есть вот два основных персонажа. Это офицер Майкл Бикс, он же Майк, и Молли Флинн, обычная учительница американской начальной школы. Есть у нее еще мама, сестренка, у мамы есть ухажер. Уже сейчас, по прошествии 4 сезонов, он уже ее муж законный, Винс Моранто. Есть напарник Майка Карл. Ну, в общем, там совершенно сумасшедшая смесь, и они все варятся в одном котле, и это очень смешно, правда. Очень добрый и душевный сериал «Майк и Молли». Наверное, опять-таки, еще одна из причин, по которой я за него взялся.
Каждый сериал создается, ну, помимо того, чтобы просто развлекать людей, я так понимаю, что в нем еще какая-то своя линия определенная, там, политкорректность, толерантность, прочие какие-то вещи, да, вот, чтобы расовые проблемы как-то урегулировать, там, или отношений к меньшинствам, или там более спокойно относиться к полным людям и прочее, прочее. Тебя вот это вот как-то задевает, эти проблемы? С этой линией ты согласен?
Ну, во-первых, кстати говоря, я не замечал, что авторы настолько рьяно защищают ту или иную позицию. У них нету такого, что они кому-то что-то навязывают. Более того, в самих сериалах, допустим, если речь идет о какой-то нетрадиционной сексуальной ориентации, ни в одном из этих сериалов такого нету. Есть информация о том, что Нил Патрик Харрис, актер, который играет Барни, он является актером с нетрадиционной сексуальной ориентацией. При этом в сериале он играет настоящего бабника.
Это мачо. Вот,
это не то чтобы мачо, именно бабник.
Да.
Точнее, это, наверное, является выпадом определенным, когда авторы, сценаристы прекрасно понимают, что актер в реальной жизни, вот он такой, а у нас в сериале он совершенно другой, абсолютная противоположность. Но он отлично справляется с этой ролью, кстати, в сериале.
Да.
А насчет того, что есть определенная какие-то расовые, никогда я этого не замечал. Ну, естественно, в том же самом сериале «Майка Молли» у Майка темнокожий напарник Карл. Причем он такой очень щупленький, маленький и худенький, а Майк, он наоборот, очень большой такой плюшевый медведь. На этом строится огромное количество шуток и юмора, потому что помимо того, что там люди с разным цветом кожи, но они еще и абсолютно разные по восприятию этого мира, но вот они уживаются, сидя в одной патрульной полицейской машине, целыми днями напролет друг с другом работают, и на этом действительно строится огромная, огромная масса юмора в этом сериале.
Ну вот есть в этих сериалах две парочки, Майк и Молли, да, и Лили и Маршалл тоже там есть семейные отношения. Вот какую семью ты хочешь построить? Как у Майка и Молли или у Лили
Маршалл? Я хочу построить свою семью, и благо, поскольку я женат, я ее уже строю плодотворно уже не первый год, так что детей пока нету. Но я повторюсь, что здесь не стоит под кого-то подстраиваться. В каждой семье, наверное, есть свои тараканы, это же понятно всем, прекрасно. Но чтобы там смотреть, вот у этих пары лучше, а у этих хуже, нет, зачем? Нужно строить всегда только свои отношения.
Финал сериала «Как я встретил вашу маму» увидим весной. И узнаем, кто же был, наконец, мамой детей Теда.
Ну, если вы смотрите сериал, то, я думаю, вы уже знаете, кто мама. Дело в том, что вот сейчас действительно настоящие фанаты и люди, которые следят и смотрят за похождениями Теда, Барни, Робин, Лили и Маршалла, они уже знают, кто на самом-то деле будет мама. Просто в 9 сезоне они сделали очень хитрый шаг. Вообще сериал, наверное, должен был закончиться 8 сезоном. И в конце 8 сезона они как раз-таки показали ту самую маму.
Маму.
Да. Но жадные американские продюсеры сказали, нам мало денег. Мы продлеваем еще на один сезон. Как хотите, сценаристы, выкручивайтесь. Но нам нужен еще один сезон. Сценаристам ничего не осталось делать, кроме как растянуть. Ну, сейчас будут спойлеры. Я хочу предупредить тех, кто еще, возможно, не дошел до 9 сезона.
Заткните уши!
В конце 8 сезона началась свадьба Робин и Барни. И весь 9 сезон посвящен 3 дням свадьбы. 3 дня свадьбы растянуты на 24 эпизода.
На твоей памяти, я так понимаю, это смерть сериала первая.
Нет, был же сериал «Все ненавидят Криса». Он закончился после 4 сезона.
Есть у тебя момент, что ты расставался с сериалом.
И вы не представляете, как это тяжело
грустно.
На самом
грустно.
Деле. Представляете, 4 сезона было у «Все ненавидят Криса», и то, когда он закончился, было такое ощущение, ну как же так, хочется же дальше его продолжать. Даже люди его просто смотрели, а я его еще озвучивал, как-то работал над ним.
Родной.
И хочется, да, хочется же продолжить. А вот представьте, сейчас закончится 9 сезонов. Будет очень странное ощущение.
Хоть бы жадные американские продюсеры сказали, ну,
уже
крутитесь,
нет.
Как... Все,
уже
да.
Нет, уже
почему?
Да. Официально заявили, что 9 сезон будет последним.
Все, да?
Да.
Как ты относишься к другим студиям озвучки? Там «Кубик в кубе», «Байбако студия», там еще очень много сейчас появилось вот таких непрофессиональных, но люди просто берут, озвучивают сериалы.
Это здорово, когда люди, у которых есть творческий потенциал, могут его развивать вот в этом ключе. То есть, если они, допустим, всю жизнь хотели этим заниматься, я вот никогда не думал, что я буду этим заниматься, это правда. То есть, я работал на радио, ну, возможно, это какая-то смежная сфера, да, очень похожая, в плане того, что инструмент работы, он практически один и тот же, это микрофон. Как я отношусь к другим студиям? Очень положительно отношусь. Я лично ни с кем из представителей других студий не знаком. Ну, просто потому, что действительно мы находимся, наша студия находится в городе Тольятти, другие студии находятся там в Москве, в Питере или еще даже в других городах нашей страны. Поэтому каких-то контактов и прямых встреч у нас никогда не было.
Давай тогда все-таки вернемся к студии «Кураж Бомбей». В чем секрет успеха? Просто одним голосом озвучивается все. Вот эта сложность передачи американского юмора. Почему именно твои забавные словечки, фразочки пошли в народ, как ты считаешь?
Не знаю. Честно, хочу верить, что потому что я сам открыто и искренне отношусь к своей работе и с любовью, да. И, наверное, люди просто это чувствуют. А словечки, я уже много раз в других интервью отвечал на этот вопрос, спрашивают, а вот вы их специально пишете, там вам во сне приходит что-то, вы с утра встаете, записываете, что вам приснилось. Я говорю, нет. И даже большая часть того, что было произнесено, каких-то крылатых фраз, в сериалах. Это придумывалось даже не на момент редактирования, а я хочу отметить, что после того у нас же есть еще целая команда переводчиков, которые работают над переводом этих сериалов. Я еще всегда делаю финальные правки и редакцию текста, ну, мне же его читать, потом у микрофона. И, соответственно, мне хочется, чтобы он был уложен так, чтобы было удобно мне. Поэтому всегда финальные правки за мной. Но даже при том, что у меня есть всегда право вот этих финальных правок, большинство вот этих фраз, они рождались уже на самой озвучке. То есть просто вот сидишь и со звукорежиссером и говоришь, ну, давай попробуем вот такой вариант. Ну, как-то не заходит фраза. Давай вот так. И многие фразы, вот они рождались буквально... Ну, один из вариантов того, что мы решили попробовать... Все, записали, классно, смешно, да, оставляем. А потом выходит серия, и люди начинают писать это слово там, или эту фразу. Все считают, что это здорово, там она набирает огромное количество лайков.
Как адаптируется американский юмор на российскую аудиторию?
Тяжело, потому что у них очень много игры слов в их сериалах, и нам действительно приходится именно адаптировать. Потому что есть моменты, которые... Человек, который понимает английский язык и знает еще какие-то культурные особенности для того, чтобы понять еще вот определенную игру слов, он наверняка сможет по-английски, в голове он это поймет. Но если его попросить перевести на русский, да так, чтобы это еще было понятно...
Чтобы и на русском было смешно.
И сохранить вот смысл того, что было сказано, да. Это очень непростая задача, и у нас были моменты, когда нам приходилось... Но когда игра слов настолько сложная, что приходилось подбирать какие-то хотя бы по смыслу что-то похожее, но при этом отдаляться от истинного перевода, как оно должно быть.
Дословного.
Потому что иначе, это просто бы, билиберда бы получилось. Ничего бы не было понятно, и уж тем более это не было бы смешно.
Ты несколько раз начал говорить, что ты работаешь не один. Давай назовем тех людей, с которыми ты работаешь.
У нас в Тольятти 5 человек в нашей команде, это включая меня, звукорежиссера, есть у нас менеджер, который занимается как раз-таки вот приемом заказов.
Имена не будешь называть? Явки? Адреса?
Наверное, нет.
Не выдает своих?
Не выдаю, да,
своих. Да что ж такое?
Есть человек, который занимается у нас всеми интернет-проектами, то есть введением там социальных сетей и так далее. А вот переводчики, с которыми мы работаем, они все находятся вообще там. У нас разброс огромнейший.
По стране?
Не только по стране. У нас есть одна переводчица, которая живет в Лондоне, например. И мы с ней посредством интернета общаемся. Да, есть в Украине. 2 человека, 2 переводчика. Питер, Москва. То есть вот разброс такой достаточно широкий.
И это вообще ребята, которые сами, наверное, учили английский с удовольствием, вот так же, как и ты?
По-разному, кстати. Есть действительно самоучки, которые просто очень хорошо знают язык по определенным каким-то там моментам. Может быть, действительно сами изучали. Может быть, у них там, как у меня в школе, было хорошо с английским. А есть люди, которые учились на лингвистов, и у них это основное образование.
А вот скажи, большой период проходит с момента выхода серии в англоязычной версии, да, и потом появление ее на русском языке. То есть сколько времени тратят переводчики, сколько времени ты тратишь на озвучку, на адаптацию?
Моя часть, наверное, самая небольшая, потому что мне действительно уже нужно сделать финальную редакцию того, что было переведено переводчиками, и потом это озвучить. Редакция может занимать... несколько часов, в зависимости от того, какая серия. Просто потому что вот совсем недавно одна из серий «Как я встретил вашу маму» была полностью в стихах. И это было просто сумасшествие. Переводчик, мне было его очень жаль. То есть это просто всю серию сделать в стихах, а потом мне еще ее также уложить, отредактировать, чтобы она сохранила вот там определенный ритм и все такое, и потом озвучить. То есть в данном случае озвучка, она заняла там максимум 1-1.5 часа, но процесс подготовки и перевода был почти 6 дней, 20-минутной серии, вот.
А обычно? День-два?
Обычно, наверное, все-таки где-то день-два этого достаточно. Два, наверное, обычно дня для одного переводчика, но на теории большого взрыва у нас работает там несколько переводчиков, им, наверное, чуть побыстрее. Я просто хочу еще отметить для тех, кто спрашивает, а почему вот если день-два, то вы почему не через день-два там хоба и серия готовы мне выпускать?
Да.
А я объясню. Например, «Теория большого взрыва», она выходит в пятницу утром. В Америке это еще четверг, вечер четверга, а в России уже, соответственно, по времени это пятница. Поскольку все переводчики, с которыми мы работаем, они не являются работниками студии, они у нас не на зарплате. Более того, это люди-энтузиасты. Они занимаются этим в свое свободное время. И, естественно, в пятницу с утра никто не будет браться за перевод, потому что у всех работа. В лучшем случае, даже и не в пятницу вечером, а только в субботу они примутся за перевод, потому что их тоже можно понять. У всех свои там семейные какие-то дела, которые нужно решить. И вообще, в выходные, наверное, хочется проводить время с семьей и близкими, но вот они все равно находят время, чтобы позаниматься переводом, чтобы там к воскресенью, к вечеру как-то перевод уже был более-менее готов, чтобы за него мог взяться уже я, отредактировать его, и там в понедельник, обычно в понедельник серия была готова.
Атмосфера в коллективе какая? Не конфликтуете?
Нет, абсолютно. У нас очень дружный коллектив.
Были моменты в работе, когда ты говорил, все, хватит, не буду больше озвучить эти сериалы, вообще этой ерундой заниматься, это несерьезно. Ну, в общем, проще говоря, как мотивируешь себя на работу?
Я мотивирую себя на работу тем, что нужно любить дело, которым ты занимаешься. А во-вторых, мне, наверное, повезло, потому что те сериалы, которые я веду, они, ну вот, они держат планку. То есть мне интересно ими заниматься. Мне по-прежнему смешно над каждой новой серией, которая выходит. Это очень важный показатель.
Помимо того, что ты озвучиваешь сериалы, ты дизайнер, ты работал на радио, ты вел музыкальные какие-то программы, очень интересные программы, у тебя была своя группа.
Да.
Вот.
Как это было давно, правда, но,
да.
Но это правда.
Да-да. Как она называлась?
Division Productions она называлась.
Да. Какие-то еще проекты у тебя есть?
Я бы очень хотел вернуться к этой деятельности, но у меня просто не хватает времени сейчас на то, чтобы заниматься музыкой. Поэтому сейчас в качестве какого-то еще дополнительного музыкального хобби, именно музыкального, я хочу подчеркнуть, вот у меня появилось это диджейство. Иногда я, как диджей, могу на каких-то вечеринках играть сеты. Да.
Ничего себе.
То есть вот к выступлению такому сценическому я уже, конечно...
То есть всего тебе.
Не вернусь, может быть. А может и вернусь, не знаю. Это же, понимаете, действительно, должно быть время и желание этим заниматься. Желание есть, времени нет. Вот когда два этих сойдутся, понятия и время, и желание, то, наверное, и получится еще что-то новенькое, интересное в плане музыки от меня.
Тебя приглашали на дубляж в Москву. На дубляж какого фильма? Как работалось? С кем?
Два фильма. Мы работали над двумя фильмами именно со мной в качестве актера дубляжа. Это были, значит, комедии «Храбрые перцем». И вот совсем недавно вышел мультипликационный фильм «Индюки. Назад в будущее 3D», где я озвучивал сразу двух главных персонажей. Работа велась в Москве. Первый раз на студии «Пифагор», второй раз на студии «Мосфильм».
Тяжело?
Тяжело, потому что все-таки это закадровая озвучка. Я хочу объяснить для наших радиослушателей, что такое закадровая озвучка. Это вот то, что, ну, в общем-то, если вы смотрите сериалы по версии «Кураж Бомби», вы знаете, что есть мой голос, который озвучивает всех героев. Ну, и вы там чуть-чуть слышите голоса американских актеров. Это называется закадровая озвучка. А дубляж — это когда полностью убирается английский голос персонажей, и ты должен полностью заменить этот голос. Причем попадать так, чтобы рот у персонажа, его губы шевелились.
Артикуляция совпадала с русской.
Чтобы все это... Липсинг это называется правильно по-английски. Да, то есть артикуляция должна полностью совпадать. И это действительно очень сложно, потому что у тебя нету, во-первых, возможности не попасть, потому что ты будешь записывать дубль, режиссер будет заставлять.
До тех пор.
Да, до тех пор, пока ты не сделаешь это хорошо, и чтобы действительно это попало, все оставляем, отлично, и двигаемся дальше. Это конечно, гораздо сложнее, чем...
Долго по времени.
Это долго, да. То есть вот на озвучку двух персонажей в полуторачасовом мультфильме я потратил порядка 6 часов времени.
А хотел бы на профессиональной студии работать вот с профессиональными дублерами, дубляжом таким заниматься? То есть как перспектива развития твоего проекта? Или тебе самостоятельная работа больше нравится?
Мне нравится самостоятельная работа, но...
Ты свободен в ней, да?
Да, да.
Творишь.
Могу творить действительно, что захочу. Но при этом, конечно же, работать в дубляже, то есть вот какие-то проекты отдельные, я вот с удовольствием работал над какими-то проектами с другими актерами озвучения. Но я хочу отметить, что...
То есть продолжал бы вот так периодически?
Да, да, с удовольствием.
А с каким-нибудь крутым актером там вот в дубляже ты работал, таким, что ты сказал, о, вот да, за 5 минут всю серию.
Дело в том, что сейчас технологии позволяют всех актеров записывать в разное время. Это сейчас, понимаете, это раньше было, когда все всех собирают в одну студию, да, и 8 человек изображают сцену на экране, да, все сразу 8 микрофонов. Нет, сейчас каждого пишут по отдельности. Вначале запишут твою партию, потом следующего актера, потом третьего.
То есть с тобой работали индивидуально?
Абсолютно.
Тебе за рекламой со всей стороны обращаются благодаря тому, что вот появился проект «Кураж Бомбей», твой голос, твоя манера, тебе обращаются за помощью?
Похоже, что да.
В некотором смысле твой такой бесплатный проект, твоя любовь вылилась в платный проект.
А я вообще считаю, что когда ты что-то делаешь с любовью и с ответственностью к своему делу, это даст свои плоды со временем. Может быть, не сразу, как вот в моем случае, но это даст свои плоды.
Твоя студия сотрудничает с каналом Paramount Comedy.
Да.
Что это за канал, где его можно смотреть, слышать, что с ним делать?
Американский канал Paramount Comedy, точнее, российский канал Paramount Comedy, это аналог американского канала Comedy Central. В России вот они появились совсем недавно. В апреле им будет ровно 2 года, как они появились в России. Это канал, который показывает комедийные сериалы и какие-то шоу, скетч-шоу, стендап зарубежного производителя, в том числе буквально где-то год назад мы начали с ними сотрудничать, они начали показывать «Теорию большого взрыва» в моей озвучке у себя на канале. Это был действительно большой прорыв.
Прогресс.
Да, потому что, во-первых, они рискнули сделать то, чего мало кто решался сделать, это пустить на канале одноголосую озвучку. Потому что, да, мы уже сегодня обсуждали это, я озвучиваю все сам один.
Ну, это круто.
Я очень благодарен им, что они поверили в меня, в нашу команду. И вот с тех пор мы с ними работаем. В общем, доработались до того, что с прошлого года я стал официальным голосом этого канала. То есть, да, я являюсь голосом канала Paramount Comedy. Спасибо. Где его можно смотреть? Ну, вот, насколько я знаю, в Тольятти он есть у всех кабельных операторов, кроме как раз-таки, по-моему, «Лада Медиа». Я не знаю, почему у «Лада Меди» до сих пор нету в пакете кабельных каналов Paramount Comedy, но это правда. Вот есть...
Нельзя, есть куда расти.
Нельзя же говорить название ваших конкурентов, да?
Почему? Я имею в виду, один холдинг?
Нет, я имею в виду конкурентов «Лада Меди» по кабельным сетям.
Почему?
Ну, просто в других сетях действительно они есть, потому что канал молодой, развивающийся и набирающий популярность. Более того, они в этом году получили сразу, в 2 номинациях и 2, соответственно, премии. Большая цифра, как лучший развлекательный канал и канал сериалов. Мне кажется, это большой показатель для канала, которому в России еще нет даже 2 лет.
Поздравляю.
Спасибо.
Как относишься вообще к сериалам? То есть, в принципе, вот ты же маме говорил, мыло, мама, сколько ты можешь смотреть? То есть, это качественное мыло? То есть, какая-то моральная, этическая такая проблема тебя не волнует, что ты людям жвачку для ума фактически втюхиваешь?
Иногда такое бывает, но все-таки авторы стараются, сценаристы, ведь они тоже люди не глупые, я надеюсь очень сильно на это. А все-таки в каждой серии они проводят какую-то линию, которую ты после просмотра, если ты человек здравомыслящий, ты все-таки обдумаешь, что вот почему вот он или она поступили в этой серии так, и почему это привело к тем последствиям, которым привело. Иногда затрагивают, иногда, конечно, бывают абсолютно проходные серии, которые пишутся просто, чтобы посмеяться. Но я хочу отметить, что иногда людям очень важно просто посмеяться. Потому что работа, домашний быт зачастую, вот он настолько сводит на нет положительные эмоции, что нужно просто посмеяться от души над какими-то глупыми или действительно очень веселыми такими развлекательными моментами. Это тоже очень важно. Так что жвачка не жвачка, а положительные эмоции, я надеюсь, во-первых, это стараются делать американские сценаристы и режиссеры, а мы уже потом, как студия озвучки, доносим до российского зрителя. В общем, выполняем функцию доставки хорошего настроения.
Как относишься к отечественному кинематографу? Он тебя вдохновляет на что-то? И вообще, в каком состоянии, как ты считаешь? Поскольку ты там бываешь в Москве, как-то общаешься?
Я, кстати, не смотрю практически российское телевидение в плане там сериалов или кинопроектов. Вот недавно прошел фильм «Сталинград», я его не смотрел. Я даже не знаю, о чем он. Потому что по обсуждениям в социальных сетях все как-то разделились. С одной стороны, все написали, что такой фильм так качественно снят, настоящий там Голливуд и все такое. С другой стороны, естественно, там есть какая-то социальная тема, и тем более, когда речь идет о Великой Отечественной войне.
По-моему, там очень мало Великой Отечественной войне, просто такой ром-ком.
Возможно. Я не смотрел, поэтому что сейчас я буду обсуждать это. Просто вот на этом примере хочу сказать, что не слежу я так вот за российским, да и за иностранным, если честно, тоже. Потому что работы на студии у нас так много, что зачастую нет времени сходить на какую-то премьеру даже в кино, чтобы просто самому расслабиться, отойти от работы, а посмотреть что-то другое, что там выпустили люди. В том числе уже и в дубляже, в озвучке, просто тоже посмотреть, как люди работают. Потому что зачастую уже для меня поход в кино... Он...
Роскошь по времени.
Нет, да, роскошь-то одно, а второй момент, что я прихожу, и я начинаю вслушиваться в то, как работают люди, актеры дубляжа.
Да,
с профессиональной точки зрения, наверное, какой-то. И в этот момент начинаю упускать какие-то происходящие события, потому что начинаю вслушиваться так. А почему вот он здесь так сказал? А почему... Ну и так далее.
А героиня была с таким выражением лица, а вот озвучили ее вот так.
Да. То есть это всегда так забавно, когда люди в какой-то своей сфере начинают смотреть на предоставленный им продукт с профессиональной, да, точки зрения, и оценивать их, понимать и рассуждать, точнее, что было сделано, для чего это было сделано и почему это было сделано именно так.
Денис, программа пролетела, в общем, как бы уже пора подводить итог, и последний, наверное, такой вопрос будет, от чего же ты все-таки получаешь удовольствие, если уходишь от работы?
Я получаю удовольствие от встреч с друзьями, например, которые бывают и редкими, но тем приятнее они, собственно, для меня. И на самом-то деле, понимаете, я занимаюсь очень веселым делом, позитивным. Я не хочу сказать, что, конечно, иногда устаешь от этого, потому что если это у тебя особенно связано с работой, которую ты должен делать не только там в интернете, но уже там есть ответственность перед тем же каналом Paramount Comedy, к примеру. И я повторяю, что есть люди, с которыми ты работаешь, за которых ты тоже несешь ответственность. Но при этом, нет, мы все очень любим то, что мы делаем. Так что от работы мы тоже получаем большое удовольствие.
Спасибо большое. Денис Колесников, Кураж Бомбей.